Николай Семенович Лесков. Печерские антики. Глава 9. Так Берлинский и старился, отменно преданный государю и верный самому себе во всем и особенно в импровизаторстве. А когда он стал очень стар и во всех отношениях так поотстал от современности, что ему нечего было сочинять о себе, то он перенес задачи своей импровизации на своего племянника, моего школьного товарища, доктора, имя которого было Николай. Но так как он был очень знаменит, то этого имени ему было мало, и он назывался Николавра. Здесь значение усиливалось звуком лавра. Николай – это было простое имя, как бывает простой монастырь, а Николавра – это то же самое, что лавра среди простых монастырей. Кесарь Степаныч рассказывал удивительнейшие вещи о необычайных медицинских знаниях и талантах этого очень много учившегося, но замечательно несчастливого врача и человека с отменно добрым и благородным сердцем, но большого неудачника. Опять и тут я не помню многого и, может быть, самого замечательного. Но, однако, могу записать один анекдот, который объясняет, в каком духе и роде были другие, пущенные в обращение для прославления Николавры. Шел один раз разговор о зубных болях, об их жестокой неутолимости и о неизвестности таких медицинских средств, которые действовали бы в этих болях так же верно, как, например, хинин в лихорадке или касторовое масло в засорениях желудка и кишок. В обществе было несколько молодых в тогдашнее время врачей, и все согласно утверждали, что таких универсальных средств действительно нет. Что на одного больного действует одно лекарство, на другого – другое. А есть такие несчастные, на которых ничто не действует, в кавычках, пока само не пройдет. Вопрос очень специальный и неинтересный для беседы людей непосвященных. Но чуть к нему коснулся художественный гений Берлинского, произошло чудо, напоминающее в Мале источение воды из камня в пустыне. Крылатый пегас-импровизатор ударил звонким копытом, и из сухой скучной материи полилась сага. Живая, сочная и полная преинтересных положений, над которыми люди в свое время задумывались, улыбались и даже, может быть, плакали. А во всяком случае тех, кого это сказание касается, прославили. Кесарь Степаныч опротестовал медицинское мнение и сказал, будто что универсальное средство против зубной боли есть, и что оно изобретено именно его племянником, доктором Николаврою, и одному ему Николавре только и известно. Но средство это было такое капризное, что, несмотря на всю его полезность, оно могло быть употребляемо не всяким и не во всех случаях. Медикамент этот, утолявший будто всякую боль, можно было употреблять только в размере одной капли, которую нужно было очень осторожно капнуть на больной зуб. Если же эта капля хоть крошечку стечет с зуба и коснется щеки или десен, то в то же самое время человек мгновенно умирает. Словом, опасность страшная. И выходило так, что нижние зубы этим лекарством можно было лечить, потому что на нижние можно осторожно капнуть. Но если заболели верхние, на которые капнуть нельзя, то тогда уже лекарство бесполезно. Было ужасно слушать, что есть такое спасительное изобретение, и оно в значительной доле случаев должно оставаться непреложным. Но кесарь Степаныч, владея острым умом и решительностью, нашел, однако, средство, как преодолеть это затруднение и устроил для медицинской науки, в кавычках, перевертышный способ, которым до тех пор зубоврачебная практика не пользовалась. Этот этюд был известен между нами под названием «Берлинского анекдота о бибиковской теще». Николай Семенович Лесков, «Печерские антики», глава 10. Жила-была, будто, в кавычках, бибиковская теща, дама, в кавычках, полнищая и преогромная, и приехала она, будто на лето, к себе в деревню, где-то неподалеку от Киева. В Киев ей Бибиков въезжать не позволял, в кавычках, по своему характеру, потому что он, кавычки открываются, насчет женского сословия заблуждался и с тещей не хотел об этом разговаривать, чтобы она его не стала стыдить летами, чином и убожеством. Кавычки закрываются, так как у него одна рука была отнята. Несчастная, в кавычках, полная дама, так и жила будто в деревне. И пошла будто она один раз с внучками в лес гулять. И нашла на кусте орешника, орех двойчатку. И обрадовалась, что счастье удвоится, и захотела раскусить. Внучки говорят ей: «Не кусай, бабушка, двойчатку, у тебя зубки старые». А бибиковская теща отвечает: «Нет, раскушу, мне счастье удвоится». Орехи она разгрызла. Но только после этого у нее сейчас же все зубы заныли. И до того ее доняли, что она стала кричать, кавычка открывается, «Лучше убейте меня, потому что это все удвоивается, и стало совсем невозможно вытерпеть», кавычки закрываются. А у нее был управитель, очень лукавый, и он ей говорит: «Чем, если убивать, за что отвечать придется, то лучше дозвольте я вам из Киева все помогающего лекаря привезу. Он из известной шияновской родни, и всякую зубную боль в одну минуту унять может. Конец цитаты. Бибиковская теща про Шияновых много хорошего слыхала и отвечает. Цитата. «Привези, но только как возможно скорей». Управитель, чтобы не произошло никакой медленности, сейчас же собрался и, даже не евши, уехал. Вечером он из имения выехал, а рано на заре стал уже в Киеве на дымящихся и вспененных конях посреди Печерского базара, а дальше уже не знал, куда ехать. По Большой или по Малой Шияновской? И закричал во все горло. «Где тут всепомогающий лекарь Николавра, который во всякой зубной боли вылечивает?» По причине большой известности этого доктора, фамилия его никогда не произносилась, а довольно было одного его имени, в кавычках, Николавра, которое было так же славно, как, например, имя Абеляр. Чумаки, которые стали тут с вечера и спали на своих вазах с пшеном и салом и сухою таранью, сейчас от этого крика проснулись и сказали управителю: «Ходи тебе кричать!» – говорят. «Вот туточки цей лікар живе! Тільки що він тепер, як і усе християнство, спочиває!» Управитель побежал по указанию и заколотил о запертые двери. Оттуда ему кричат: «Хто се такий і чого вам треба?» А он отвечает: «Відчиняйте скорей, бо я всі окна поб'ю! Мне надо всепомогающего лекаря Николавру, который всякую боль излечивает. Здесь он или нет, а то я должен дальше скакать, его разыскивать». Управителю говорят: «Никуда вам скакать дальше не треба, потому что всепомогающий доктор Николавра здесь живет. Но он теперь... як і усе християнство, спит. А ви маєте собі трохи совісти, і єслі в Господа Бога віруєте, то не колотайте так крепко, бо наш дом старенький, іще не за сих времен, і шибки із вікон повискакують. А тут близько ніякого стекольщика нет. А тепер зима лютая. І з малими дітьми змерзти можна». Розказувалось іменно так, що при цьому переговорі було упоминаємо про зиму і про холод. И читатель не должен смущаться, что дело происходило во время летнего наезда бибиковской тещи в свое имение. Вскоре мы опять увидим вместо скучной и лютой зимы веселое, знойное лето. Николай Семенович Лесков, «Печерские антики», глава 11. Управитель бибиковской тещи был человек горделивый, потому что по необразованности своей считал, как и многие другие, будто государь Бибикову Киев все равно как в подарок подарил. И что потому все, кто тут живет, ему будто принадлежат, вроде крепостных, и должны все делать. «Велика важность, — говорит, — ваши окна. Я от Бибиковской тещи приехал за лекарем. И подавай мне лекаря. Ему отворили двери и привели его к самому Николавре. Тот лихой молодчина был, и хотя такой ученый, что страшно все понимал, но церемониться ни с кем не любил. Как ему сказали, что от Бибиковской тещи управитель пришел, он говорит: «Приведите его ко мне в спальню. Если он во мне надобность имеет, то может меня и без панталон во всяком виде рассматривать». Управитель пришел и рассказывает, а лекарь Николавра на него и внимания не обращает. Лежит под одеялом, да коленки себе чешет. А когда тот кончил, лекарь только спросил: «А в каком строю у нее зуб болит, в верхнем или в нижнем?» Управитель отвечает: «Я ей в зубы не глядел, а полагаю, что должно быть болит в строю в верхнем, потому что у нее опухоль под самым глазом». Тогда Николавра завернулся к стене и говорит: «Прощай и ступай вон».
«Что это значит?»
«То значит, что если боль в верхнем строю, то мне там делать нечего, я верхних зубов лечить не могу». Управитель говорит:
«Да вам-то не все ли равно лечить, что верхний зуб, что нижний?»
«Все равно, — говорит Костя костенелая, — что тот, что этот, одно в них естество, одно повреждение, одно лекарство». Но лекарь на него посмотрел и говорить не стал. Тот спрашивает:
«Что же, отвечаете что-нибудь?»
Тогда лекарь дал ему такой ответ: «Я, — говорит, — могу разговаривать с равным себе по науке. А это не твоего дела ума, чтобы я с тобою стал разговаривать. Ты управитель, и довольна с тебя, имением и управляй, а не в свое дело не суйся. Людей лечить – это не то, что навоз запахивать. Медицине учатся, а тебе сказано, что я в нижнем строю. Все могу вылечить, а до верха моим спасительным лекарством дотронуться нельзя».
«Но через что же такое?» – вопит управитель.
«А через то, что она в ту же минуту, в кавычках, окочурится, и мне за нее отвечать придется. А я моей репутацией дорожу, потому что я очень много учился». Управитель, как услыхал, что она может, в кавычках, окочуриться, еще больше стал просить лекаря, чтоб непременно ехал. А тот рассердился, вскочил, вытолкал его в шею и опять лег ночью досыпать. Тут в это дело и вступился везде находчивый кесарь Степанович. Николай Семенович Лесков, «Печерские антики», глава 12. Увидал он, что племянник, хотя, по его словам, и умен, и в своем медицинском деле очень сведущ, а недостает ему еще настоящей тактики и практики, и молодой его рассудок еще не очень находчив, как себе большую славу сделать. Кесарь Степаныч, прослушав весь их разговор из своей комнаты, сейчас встал с постели, надел туфли и тулупчик и с трубкой вышел в зал, по которой проходил изгнанный лекарем управитель. Увидал он его и остановил. Говорит: «Остановись, прохожий, никуда не гожий, и объясни мне своей рожей, не выходившей из прихожей, на чем ты сюда приехал, и есть ли там третье сиденье, чтобы еще одного человека посадить?» Управляющий, очень рад, что с ним такой известный человек, заговорил и отвечает, что у него есть четвероместная коляска, и он может не одного, а даже двух людей поместить. Кесарь Степаныч дал ему щелчка в лоб и говорит: «Ты спасен, и твое дело сделано. Я сейчас к племяннику взойду и совет ему дам. Николавр меня послушается, и мы переговорим, и, может быть, все вместе поедем. Я ему один способ покажу, как можно верхние зубы в нижний ряд поставить. И тогда на них черт знает чем можно накапать. А ты, — прибавляет, — только скажи мне, очень ли она мучится?» Управитель отвечает: «Уж совсем замучилась и на весь дом визжит». «То-то, — говорит кесарь Степаныч, — мне это знать надо, потому что моим способом с ней круто придется обращаться по-военному». Управитель отвечает: «Она военных даже очень уважает и на все согласится, потому что у нее очень болит». «Хорошо, — сказал кесарь Степаныч и пошел к племяннику. Там у них вышел спор. Но кесарь Степаныч все кричал, в кавычках: «Не твое дело, за всю опасность я отвечаю!» И переспросил: «Ты, — говорит, — бери только свое спасительное лекарство и употребляй его по своей науке как следует, а остальное, чтобы верхние зубы снизу стали, — это мое дело». Лекарь говорит: «Вы забываете, какого она звания. Она обидится». А кесарь Степаныч отвечает: «Ты молод, а я знаю, как за дамами по-военному обращаться. Верь мне, мы ей на верхний зуб капнем, и она нам еще к Никсон присядет. Едем скорее, она мучится». Лекарь было стал еще представлять, что капнуть на верхний зуб нельзя, а она может после Бибикову жаловаться. Но тут кесарь Степаныч его даже постыдил. «Ты ведь, — говорит, — кажется, непростой доктор, а учил две науки по физике, и понять не можешь, что тут надо только схватить момент, и тогда все можно. Не беспокойся, — Это не твое дело, ты до нее не будешь притрогиваться. А мне, Бибиков, ничего сделать не смеет. Ты, кажется, мне можешь верить. Племянник поверил дяде и говорит: «В самом деле, при вас я не боюсь, а, между прочим, мне это вперед для таковых же случаев может пригодиться». Оделся, положил пузыречек со своим лекарством в жилетный карман, и без дальних рассуждений все они втроем покатили на верхний зуб капать. Управитель все ехал и думал: непременно она у них окочурится. Николай Семенович Лесков, «Печерские антики», глава 13. Скакали путники без отдыха целый день. И зато вечером, в самое то время, когда стадо гонят, приехали на господский двор. Ах, зубы, если когда разболятся, то к вечеру еще хуже болят. Бик-биковская теща ходит по комнате и сама преогромная оплачет, как маленькая. «Мне очень стыдно, — говорит, — этак плакать, но не могу удержаться, потому что очень через силу болит». Кесарь Степанович сейчас же с ней заговорил по-военному, но ласково. «Это, — говорит, — даже к лучшему, что вам так больно болит, потому что вы должны скорее на все решиться». А она отвечает: «Ах, боже мой, я уже и решилась. Что вы хотите, то и делайте, только бы мне выздороветь и в Париж для развлечения уехать».
«В таком разе, — говорит Берлинский, — мы должны кое-что сделать. По-французски это называется повертон. После, через 5 минут, можете в Париж ехать». Она удивилась и вскричала: «Неужели через 5 минут?» Берлинский говорит: «Что мною сказано, то верно».
«В таком разе, хоть не знаю, что такое повертон, в кавычках, но я на все согласна».
«Хорошо, — говорит Берлинский, — велите же мне поскорее подать 2 чистые носовые платка и хорошую крепкую пробку из сотерной бутылки». Та приказала: «И еще, — говорит кесарь Степанович, — одно условие. Прикажите сейчас, чтобы все, кто тут есть, ваши родные и слуги ваши, ни во что не смели вступаться, пока мы свое дело кончим».
«Все, — говорит, — приказываю, мне лучше умереть, чем так мучиться».
Словом, больная, безусловно, предалась в их энергические руки, а тем временем кесарю и Николавре подали потребованные платки и пробку из сотерной бутыли. Николай Семенович Лесков, «Печерские антики», глава 14. Кесарь Степанович пробку осмотрел, погнул, подавил и сказал: «Пробка хороша, а платки надо переменить. Батистовые, — говорит, — не годятся, а надо самые плотные полотняные». Ему такие и подали. Он сложил их оба с угла на угол, как складывают, чтобы зубы подвязывать,
и положил на столик. А Бибиковской теща говорит:
«А ну-ка что-нибудь заговорите».
Она спрашивает:
«Для чего это нужно?»
А Берлинский ей отвечает:
«Для того, чтобы схватить в первый момент». А сам ей в эту самую секунду сотерную пробку в рот и вставил. Так ловко вставил ее между зубами, что Бибиковская теща ни кричать и ни одного слова выговорить нельзя при такой распорке. Удивилась она и испугалась, и глазами хлопает. А чем больше старается что-то спросить, тем только крепче зубами пробку напирает. А кесарь Степаныч в это же острое мгновение улыбнулся и говорит ей, в кавычках: «Вот только всего и нужно». А сам ей одним платком руки назади связал, а другим внизу платье вокруг ног обвязал, как делают простонародные девушки, когда садятся на качели качаться. А потом крикнул племяннику: «Теперь лови второй момент!» И сейчас же ловко по-военному перевернул даму вниз головою и поставил ее в угол на подушку теменем. От этого находчивого оборота, разумеется, вышло так, что у нее верхние зубы стали нижними, а нижние – верхними. Неприятно, конечно, было, но ненадолго, всего на одну секунду, потому что лекарь, как человек одной породы с дядей, такой же, как дядя, ловкий и понятливый, сейчас же, в кавычках, схватил момент, капнул каплю даме на верхний зуб и сейчас же опять ее перевернул, и она стала на ногах, такая здоровая, что сотерную пробку перекусила. И говорит: «Ах, мерси, мне все прошло. Теперь блаженство. Чем я могу вас отблагодарить?»
Кесарь Степаныч отвечал: «Я не врач, а военный. А военные во всех несчастьях дамам так помогают, а денег не берут». Бибиковская теща расспросила кесаря Степаныча, кто он такой, на каком положении государя, и когда узнала, что он отставной, но при военных делах будет опять призван, подарила ему необыкновенного верхового коня. Конь был вроде Сампсона. Необычайная сила и удаль заключалась у него в необычайных волосах. И для того он был с удивительным хвостом. Такой был огромный хвост, что если конь скакал, то он сзади расстилался, как облако. А если шагом пойдет, то концы его на двух маленьких колесцах укладывали, и они ехали за конем, как шлейф за дамой. Только удивительного коня этого нельзя было ввести в Киев, а надо было его где-то скрывать, потому что он был самый лучший на всем Орловском заводе. И Бибикову хотелось его иметь. Но благородная теща сказала: «На что он ему? Какой он воин?» в кавычках. И подарила коня Берлинскому с одним честным словом, чтобы его в кавычки «Бибиковское царство» скрывается, не вводить, а содержать в кавычках на чужой стороне. Кесарь Степаныч ногою шаркнул, в кавычках, в ручку поцеловал и коня принял и честное слово свое сдержал. Об этом коне в свое время было много протолковано на Печерском базаре. Собственными глазами никто это прекрасное животное никогда не видал, но все знали, что он вороной безотметен, а ноздри огненные и может скакать через самые широкие реки. Теперь, когда пересказываешь это, так все кажется таким вздором, как сказка, которой ни минуту нельзя верить. А тогда как-то одни смеялись, другие верили, и все было складно. Печерские перекупки готовы были клясться, что этот конь жил в таинственной глубокой пещере в Броварском бору, который тогда был до того густ, что в нем еще водились дикие кабаны. Остерег коня там старый москаль, в кавычках, хромой на одно око. В этом не могло быть ни малейшего сомнения, потому что москаль приходил иногда на базар и продавал в горшке табак, в кавычках, прочухрай, от которого как понюхаешь, так и зачихаешь. Вести же коня в Киев нельзя было, в кавычках, по причине Бибика. Исцеление тещи имело, однако, и свои невыгодные последствия. Если не для кесаря Степаныча, то для всепомогающего врача, и виною тому была малообразованность публики. Когда дамы узнали об этом исцелении способом, в кавычках, Повертона, так начали притворяться, что у них верхний зуб болит, и стали осаждать доктора, чтобы и над ними был сделан, в кавычках, повертон. Они готовы были злоупотреблять этим до чрезвычайности. Николавра им внушал, что это дело серьезное и научная, а не шутка. Но они все не отставали от него с просьбами, в кавычках, перевернуть их и вылечить. Происходило это более от того, что Николавра дам очень смешил, и они в него влюблялись в это время без памяти. А он, будучи очень честен, не хотел расстраивать семейную жизнь во всем городе и предпочел совсем оставить и Киев, и медицинскую практику. Так он и сделал.